Продолжаем эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Евгений Майструк в студии. Жень, привет.
Здравствуйте.
Ну что, новое исследование, новые вызовы. И я так понимаю, на этот раз социальная сеть TikTok решила всех сначала шокировать своими собственными исследованиями про самих себя. А затем, значит, немножечко дала успокоиться, некоторые меры приняла. Вместо того, чтобы заниматься вот этой вот информацией, которой занимался ты, я посмотрел, о чем именно шла речь в сообщениях TikTok и в беспокойствах общественности по поводу опасных челленджей и фейков.
Так. Ну, посмотрел, посмотрел, и что, ты теперь не пойдешь на челленджи и не будешь верить фейкам, да? Будешь весь такой вот...
У меня две мысли по этому поводу.
Но сначала я расскажу перед тем, как Данил расскажет про свои мысли. Две.
Всего.
Я расскажу о том, что TikTok действительно провел огромное, на мой взгляд, исследование, потому что 10 тысяч... подростков принимали участие в этом опросе. Итак, TikTok спрашивал у подростков, насколько опасен был тот или иной челлендж. Челлендж — это вызов, да, это который обычно нужно повторить. Можно повторять, можно не повторять. Сначала какие-то люди публикуют и говорят, сделайте так же. И вот другие люди могут повторять, а могут просто посмотреть, как кто-то там повторяет. Так вот, TikTok спросил, а насколько это было опасно, вот то, что вы видели, вот последний челлендж, да, который вы видели. 48% говорят, да не, безопасный челлендж. 32% говорят, риск был. Ну, по большей части безопасно. Я не очень понимаю, риск был, но по большей части безопасно. Ну, подростки отвечали, в принципе, ладно. 14% респондентов, вдумайтесь, 14% охарактеризовали вот эти вызовы, которые они видели, или в которых они участвовали, как рискованные и опасные. А 3% назвали очень опасными. Так, складываем 14 плюс 3. 17. Значит, почти 20. Давай я так. Почти 20. Где 17, там и 20. Значит, 20% опрошенных рисковали. Ради чего? Ради популярности в TikTok.
Ради хайпа.
Ну, пускай так, да. Ну, а после этого, да, как правильно сказал мой коллега, а после этого TikTok разработал новые правила того, как следует поступать, если сталкиваешься с челленджем, который может быть рискованным, или с фейком. Вот, давайте так, с челленджем сначала. Во-первых, стоп. Говорят, стоп. Сделайте паузу. Потом говорят, задумайтесь, безопасно ли это. Третье. Если это рискованно или вредно, ну, у вас же есть возможность этого не делать, говорит TikTok. Вот. А дальше действуйте. Сообщайте о челленджах, которые могут быть опасными. Вот так вот. То есть у TikTok новая политика безопасности.
Куда
а теперь
сообщать?
Можно
куда
услышать?
Звонить?
Да, в TikTok сообщать. Говорите, нет, и они будут блокировать челленджи, которые опасны. То есть они разработали вот такую новую систему. Теперь мы услышим две мысли Данила.
Первая моя мысль касается того, что опасные челленджи, они опасны. Я просто посмотрел подборку самых опасных челленджей, да, и действительно, там есть вещи, которые никогда в жизни, лично я бы не стал...
Но давайте обращать внимание на то, что это могут быть фейки. То есть это может быть просто визуальный обман. Я стою на 883 этаже Эйфелевой башни, понимаешь? Какой-то дурак поведется, поверит.
Или, скорее всего, говорит, я ем самый острый перец в мире и полчаса его ничем не запиваю. А на самом деле съедает, какой-то не самый опасный перец
вообще
в мире.
Вообще не перец.
Вообще не перец, да. И вот так получается фейк. А вторая мысль связана с тем, что фейки очень непросто проверить, и на это тратится очень много времени, условно говоря. Есть целая инструкция, разработанная,
можно не повторять фейки. Просто. Ты говоришь проверить, можно просто ведь не повторять. Да?
Можно не повторять, да, но ведь это речь о фейках, речь о челленджах. А когда речь о фейках, некоторые не просто...
Почему у некоторых людей не получается не повторять? Почему подростки хотят повторять? Они хотят известности. Давай попробуем поговорить на эту тему с психологом. Кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ имени Ломоносова Артем Ковалев с нами на прямой связи. Здравствуйте, Артем Иванович.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Артем Иванович, что происходит? Почему подростки стремятся повторить опасные челленджи? Хотя, ну, казалось бы, понятно, что там адреналин, там и вообще, ну, все что угодно, да? Понятно. Но должно быть что-то в голове. Ну, ты же понимаешь, что все это может быть твой последний челлендж.
Вот вы очень правильно формулируете, что в голове, да, вот в этот момент у человека. Здесь для того, чтобы разобраться с этим, надо понять, а что вообще движет человеком в этом возрасте. Вот
а знает кандидат психологических наук Артем Ковалев.
Да, вот оказывается, что если мы посмотрим на такую достаточно масштабную аудиторию пользователей ТикТока, это ребята вот в этом возрасте, как раз его подростничества, 14-15 лет. Это тот возраст, когда для них крайне важно не собственное даже понимание собственной безопасности или понимание того, что с ними может быть в результате их действий. А на первый план в этом возрасте выходит одобрение со стороны сверстников, и отношение сверстников к тебе. И получается, что вот следование этим челленджам и публикации, соответственно, как ты их тоже выполнил, это некоторое подтверждение того, что ты, ну, такой же, как все, и смотрите, я справился, поощрите меня за это, подбодрите меня за это. Получается, что они задумываются в первую очередь именно об отношении со своим окружением, и отношения, и задумываются об отношении этого окружения к самому себе, чем о том, а вообще надо ли это делать?
А зачем? Артем Иванович, а давайте мы с вами, как люди взрослые, тогда подумаем над тем, а что же нам, как же нам правильно поступать в данном случае с подростками, потому что там большинство родителей вот в этом опросе участвовавших, они говорят о том, что они вообще не разговаривают со своими детьми про челленджи, потому что они боятся узнать, что этот челлендж был, например, опасен. Понимаете, они сами-то боятся. Родители боятся. Вместо того, чтобы что-нибудь делать, они боятся.
Да, и здесь надо еще важно, мне кажется, понимать, что, во-первых, не все родители вообще себе хорошо понимают, что такое челлендж в ТикТоке. Значит, если ты встречаешься с какой-то сущностью, которую ты не очень хорошо понимаешь, но которая существует, то реакция, в общем, такого страха и отторжения – это нормально. Ну так вот, с точки зрения самого человека. Да? То есть я не буду разговаривать с своим ребенком, это уж я не понимаю, что это такое. Вообще я боюсь, что он сейчас закатит глаза и скажет: «Ой, ну пап, мам, ну ты вообще не знаешь, что такое челлендж, ну ты как живешь-то?» Да? Вот тут тоже не очень хочется многим родителям такое услышать от своих чат ненаглядно. Поэтому лучше я сделаю вид, что я вообще как будто этого не заметил, а пусть он там как-то сам с этим разбирается. Но эта позиция, она, как сказать, может быть, немножко успокаивает собственные нервы и приводит к собственному психологическому благополучию родителя, но она, конечно, не очень хорошая, потому что зачастую подросток действительно не понимает, не задает себе вопрос. Не то, что не понимает, он не задает себе вопрос о том, а то, что я сделаю, это к каким последствиям приведет. И вот это вот формирование умения задавать себе этот вопрос перед тем, как что-то сделать, особенно что-то сделать в сети, а в наше время мы очень большое количество наших действий совершаем именно так. Это именно то умение, которое должно исходить от родителя. Да, здесь вот надо не бояться, надо не бояться там показаться неграмотным с точки зрения своих осведомленностей про челленджи, гивы или другие замечательные, да, вещи, которые существуют в таких этих социальных сетях. А нужно формировать вот эту вот способность подростка, способность человека, который входит вот в эту взрослую жизнь, жизнь взаимодействия с окружающим миром.
Так вы красиво говорите. Вот если бы я так красиво умел говорить, как вы, но, понимаете, надо способствовать, формировать у подростка способность. Да надо. Вопрос как? Никто не знает как, понимаете? Да то, что надо, так мы и сами знаем, что надо. А как формировать у подростка вот это вот понимание того, что ты, то, что ты сейчас сделаешь, может тебе откликнуться, будь здоров, как, и даже, может быть, не сейчас, а через год, через два и потом.
Вы знаете, на самом деле, ответ на этот вопрос про механизм, да, вот как это сделать, очень простой. И ведь родители это делают, пока ребенок маленький, но потом перестают это делать, потому что им кажется, что дальше он уже сам справится. Это совместная деятельность. Обратите внимание, какое количество даже сейчас популярных существует аккаунтов в ТикТоке, где отец и сын, мать и дочь, мать и сын, соответственно, отец и дочь вместе формируют некоторый контент. И оказывается, что и взрослые люди, очень даже взрослые, даже часто седина в волосах, прекрасно понимают, как это работает и как сделать этот контент интересным, забавным, полезным. Там,
на меня пальцем показывает, что мне стоит заняться этим, да, стоит заняться. На меня пальцем показывает мой коллега Данил, я не знаю, он
имеет в виду, наверное, на седой ус эту мысль хорошую.
А, кстати, мысли хорошие, Артем Иванович, да, действительно. Не про меня речь, а про то, что взаимодействие между родителями и подростками должно быть гораздо более глубокое. Но, с другой стороны, еще...
Это касается положительных челленджей. Но неужели нужно участвовать вместе с детьми?
Да он не захочет. Он не захочет отрицательных, если рядом с ним адекватный взрослый человек. Он не будет ерундой заниматься, мне так кажется. Но, Артем Иванович, в этот момент, мы ведь еще с вами понимаем, что в этот момент у подростков наступает еще такой период отрицания. Понимаете, чтобы взрослый Данил, например, не сказал подростку, своему сыну или дочери, сын или дочь, может, как вы в начале разговора сказали, ты что, что ты понимаешь? Это челлендж в ТикТоке.
Не лезь.
Я как-нибудь разберусь сам или сама.
Да, конечно, с отрицанием никуда не денешь, и это тоже нормальная позиция подростка в этом возрасте в отношении взрослого, который начинает там каким-то образом навязывать ему свое мнение. И дальше мы переходим уже к такой, как сказать, игре ситуации, да, ведь, ну, давайте представим такую ситуацию, что у нас есть какой-то челлендж, ну, который такой очевидно может быть негативным, да, или может быть очевидно опасным. Uh-huh. Вот представим, что, значит, родитель подходит к ребенку, ну, ребенок знает, что родитель пользователь ТикТок, и говорит, слушай, вот я, говорит, тут такую...
Ой-ой-ой, вы что-то там понажимали, и не слышно было, да?
Я. Значит, родитель подходит к ребенку и говорит, вот увидел я такой челлендж, давай-ка я, вот помоги мне его сделать. Угу. И вот в этот момент у подростка возникнет ответственность уже не за себя, а у него возникнет ответственность за своего родителя. Он скажет, мам, пап, ну ты чего? Ну, ты видишь, это опасно.
Классный выход, кстати, да.
Через такие вот штучки... Через вот эти вот как бы умение задавать вопросы в таких ситуациях можно обходить и отрицание в том числе.
Очень интересно мне вот следующая вещь. Одно дело, когда подросток какой-то делает челлендж, который, в общем, ну, когда он не понимает, что это может принести вред здоровью, тем более, вот как ты, Жень, сказал, там, через год, через сколько-то, например, съесть ложку там, какой-нибудь специи,
ну, как ты говорил, да? Перца вот этого, например,
корицу едят. Это вот, ну, очевидно, что это вредно будет через несколько там лет, потому что легкие. Или, например, выпить 3 литра воды и в туалет не ходить день. Тоже может быть сначала просто дискомфорт, а потом... Вот такие...
Вполне себе откликнуться, да-да-да.
Да, потом через некоторое время. Вот такие неочевидные вещи, как на первый взгляд, ну что такого, ну выпил ты 3 литра воды, ну насколько там тебя хватило, а с другой стороны, вот такие серьезные последствия, вот такие долгоиграющие вещи, как проработать с подростками, почему они вообще не понимают, что это там в будущем когда-то может их здоровью навредить.
Потому что ему кажется, что 30-летний человек это уже все, старый пенсионер.
Спасибо.
Я и не про тебя.
Артем Иванович, как вам кажется?
Мне кажется, что здесь важно понимать, что нельзя подготовить некоторые универсальные сценарии в ответ на, соответственно, там, те или иные содержания челленджей. Да? Вот все-таки мы должны формировать некоторую же общую культуру у нашего подростка и общее понимание того, что можно делать в этой жизни, а что нельзя. Вот снова возвращаемся, да, к этой мысли, что вот умение задавать себе вопрос.
Значит, нужно задавать себе вопрос, учиться этому и, соответственно, уметь. Доцент факультета психологии МГУ Ломоносова, кандидат психологических наук Артем Ковалев был с нами в эфире. Главное, что он успел сказать все самое важное, как вести себя с детьми.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а вот что касается, извини, что касается ТикТока, я просто, извини, я забуду. При поиске платформы контента на платформе, да, связанного с челленджами, или, слушай, дальше, мистификациями.
А мистификация...
Как можно понять? Это то, о чем ты говорил, когда говоришь, что съел перец, на самом деле съел вообще непонятно что там, да? Это же мистификация, да? А все остальные пошли повторять за тобой. Вот что, вот в чем моя история. Как ты эту мистификацию, потому что ты же не спецслужба, как ты эту мистификацию можешь, ну, каким-то образом обнаружить? Ну, ладно, это такой, мне кажется, риторический вопрос. Другое дело, стоит задуматься над тем, почему вообще подростки не просто любят повторять за кем-то, да, они же повторяют за кем-то в ТикТоке, не просто потому, что вот просто вот они повторяют, потому что они хотят, это как метод социализации, на мой взгляд, как метод социализации. Ну, то есть они собираются во дворе и говорят: слушайте, ну вы видели вот последний челлендж? Надо вот так 3 раза прыгнуть, 2 раза вокруг себя вот так вот обернуться, а потом еще 3 раза хлопнуть. Понимаешь? И давайте так сделаем, потому что так делают все. Они хотят вот войти, на мой взгляд, войти вот в этот общий мир, как бы, понимаешь, присоединиться к нему.
Ну и пусть входят, если это челлендж безопасный.
Тут вот я, речь
об опасности.
Вот.
А когда вот опасные вещи повторяют много подростков, это уже наводит на какие-то не очень утешительные, скажем так, мысли. Потому что, это, к слову, о том, как, значит, родителям пресечь вот все эти похождения.
Надо ничего пресекать. Надо не пресекать, надо объяснять.
Мне кажется, что вот все это закончится чем? Запретом и вот ремнем в качестве угрозы, а не разговорами,
объяснениями. Я посмотрю, как ты 17-летнего пацана-то ремнем.
Ну, окей, ага, ладно, 17-летнего, да. Может, не ремнем, но телефоны лишу тебя, интернет тебе не буду оплачивать, и не знаю. Что-то в этом ключе.
Не знаю, те еще, конечно, методы. Я позволишь, давай-ка лучше поговорим с преподавателем лучше, а то мы те еще воспитатели. Учитель высшей категории, почетный работник общего образования России Леонид Перлов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Леонид Евгеньевич.
Здравствуйте.
Вот мой юный коллега говорит, что все это приведет
юный,
к запрету. Мой юный 30-летний коллега говорит о том, что все это закончится ремнем и
санкциями, короче
говоря. Санкциями, да, то есть вот этим вот отберут телефон, да, там я тебя отключу интернет. Ну, я так понимаю, это ни к чему не приводит. Скажите нам, Леонид Евгеньевич, как учитель высшей категории, а что вот приводит к положительному результату, по вашему мнению?
Ну, что считать положительным результатом?
Чтобы подросток не повторял, чтобы у него что-нибудь в мозгу щелкнуло, и он понимал, что вот этот челлендж, это опасно, ты или помрешь, или калекой останешься, а вот этот, пожалуйста, прыгай, хлопай в ладоши, пожалуйста, делай, что делаешь.
Ну, на мой взгляд, самое эффективное было бы это предложить этому подростку что-либо, что его заинтересует больше, нежели подпрыгивание, катание на крышах лифтов и так далее. Вот в этом, собственно, и состоит главная сложность. Кстати, насчет ремня могу своего молодого коллегу успокоить. Вот последнюю пару тысяч лет этот метод применялся и практически никогда не был эффективен. Стоит на мгновение, держа в руках ремень, отвернуться, как ребенок начинает делать то, что на момент считает для себя нужным и интересным. А то, что это страшно, может быть.
Но только в момент показа ремня.
Он еще не знает, чего ему бояться. И начинает понимать, что не следует подпрыгивать или там наоборот прыгать с дерева, когда ногу сломал. Вот второй раз он этого, скорее всего, делает.
Леонид Евгеньевич, ну вы же понимаете, что нам крайне важно слышать, что вы говорите, а вы регулярно пропадаете. Может быть, вы в дороге находитесь или как? Ну,
нет,
куда идете?
Я на месте, никуда не деваюсь.
Хорошо.
Сейчас.
Если вдруг...
Сейчас меня слышно?
Да, сейчас слышно. Давайте так. Нужно предложить подростку, вы говорите.
Да-да.
А я вам говорю, да нет, ну а это... У подростков такой метод социализации. Они вот прыгают вместе в, предположим, там в парке, вот 5 человек собрались, снимают на камеру, как они подпрыгивают на левой ноге, ничего плохого в этом нет, пусть себе там прыгают, потом это все выкладывают, бог с ним. А вы говорите, надо им что-то предложить. А я говорю, не надо им ничего предлагать. Надо понять, как, чтобы они не прыгают на одной ноге, ладно, а как только они, как вы сказали, зайдут на крышу лифта, вот чтобы вот этого они не делали, понимаете, хочу объяснить. Слушай, ты вот сколько хочешь снимай свои тиктоки, но давай ты когда-нибудь будешь мозг включать. Ты умеешь мозг включать? Вот в чем дело.
Вы знаете, нет.
Нет?
Дело в том, что включать мозг человек становится способен, накопив определенный жизненный опыт.
Ага.
Что касается социализации, ну, какой социум, такая и социализация.
Это да.
Да, и вот тут, видимо, не поспоришь.
То есть вы хотите сказать, что не избежать вот этого негативного опыта?
Я хочу сказать, что негативного опыта не избежать. Другое дело, что к кому-то он придет в 12 лет, а к кому-то в 50. Угу. По-разному бывает, зависит от того, в какой среде, в каком окружении живет.
А вы мне скажите тогда, так что вообще никто на чужих ошибках не учится, да, нельзя посмотреть. Вот смотри, вот этот вот товарищ, видите, ногу сломал, повторяя вот этот дурацкий челлендж. Давай ты не будешь так делать.
Ну, понятно. На чужих ошибках, как правило, учатся люди, уже достигшие определенного возраста. Когда они в состоянии понять, что на чужих ошибках учиться безопаснее и целесообразнее.
Но, так вы же нас этого... в тупик поставили, а что же делать?
А ничего.
Что, вообще ничего?
С этим как раз ничего не поделаешь. Ну, ребят, вот совсем недавно, пару дней назад, у меня собирались в гостях мои ученики, которым сейчас крепко за 40. Всем там у них собственные дети. И один из них в личной беседе вздохнул и сказал: Леонид Евгеньевич, а у него 14-летний сын тогда был, Леонид Евгеньевич, я очень многое понял. Этот парень такое вытворял, будучи 14-летним, я-то это помню, и он помнит. Но осознал он это, вот то, что он вытворял, когда у него самого сын дорос до этого возраста. Кроме собственного опыта, нет других способов для ребенка понять, что такое хорошо и что такое опасно.
Скажите, ну а с высоты вашего опыта, может быть, стоит ли, вернее, вот так, стоит ли ограничивать онлайн-общение подростков, например? Вот, как,
бесполезно.
Бесполезно.
Не получится ограничивать онлайн-общение. Когда онлайн-общение не существовало и пытались ограничивать офлайн-общение, собственно, не так давно еще это было, да, что делали дети? Например, сбегали из дома, чтобы пообщаться.
Какая-то безвыходная ситуация, короче говоря, получается. Мне...
Это обычная ситуация, она существует не первую тысячу лет.
Так, может быть, вообще, тогда, знаете, ну, позвольте выступить с предположением. А может быть, да. Вот это вообще такая навязанная дискуссия. О, социальные сети, это так плохо, я не знаю, куда мы движемся. Может быть, это нам вообще просто навязали вот эту всю точку зрения? Ну, движемся и движемся себе.
Ну, не знаю, что насчет навязали, но то, что она, на мой взгляд, бессмысленна, это я, пожалуй, берусь утверждать.
То есть раньше кто-то калечился, но просто об этом не знали, и эту статистику не попадало,
условно говоря? Ну, почему не знали? Знали родители, знали друзья.
Нет, ну не так широко имеется в виду.
Ну, не так широко это было известно, иные были каналы и источники информации.
Ага.
Разумеется, все это было. Разумеется, катались, прицепившись к электричке, и кое-кто падал при этом. Да, разумеется, играли на стройках, и опять-таки... Кому-то везло меньше, чем другим.
Давайте мы все-таки включим социальную ответственность свою, хотя мы ее и не выключали. Скажем, что, пожалуйста, не делайте так. Вот не повторяйте то, о чем мы говорим, да, потому что мы негативно к этому относимся, и вообще, скорее всего...
Не потому что мы негативно к этому
относимся. Потому что, скорее всего, это приведет к тому, что вам будет плохо.
Потому что вот твой сосед Вася из соседнего дома уже это попробовал, и теперь вы его навещаете в больнице.
Ага.
Это, кстати, выражение... Выражение раньше было: все пойдут с крыши прыгать, и ты пойдешь. Вот это, видимо, начало всех челленджей в ТикТоке.
Ну да. Ну, наверное, так. Наверное, так.
Леонид Евгеньевич, вы же не зря нам рассказали об одном из ваших крепко за 40 учеников бывших.
Да-да.
Ну и расскажите нам, вот пришли они к вам в гости. Ну и как люди-то, что из них выросло-то? Ну
из
что,
них да, вырос...
довольны вы тем, что выросло?
Я доволен, потому что пришли вот эти вот ребята, один из них адвокат, другой из них летчик, третий из них юрист, четвертый инженер и так далее. И из них выросли серьезные люди.
Несмотря на то, что иногда были сорванцами.
Несмотря на то, что они, как и положено по возрасту, были сорванцами.
Ага.
Сорванцами все как положено в этом возрасте. Тем более, что эти ребята выросли, ну, скажем так, не на остоженке.
Ага. Не на остоженке, да, так, да, вы так нежно. Не на остоженке. Хорошо. Ну, хорошо. А когда заканчивается вот этот возраст? Когда вот...
Зависит от того, кто с ними работает. С этим ребятам, вот, конкретным этим ребятам, в общем, достаточно рано перестало быть интересно кататься на электричках и прыгать с крыши.
Ага.
Потому что ими занимались профессиональные педагоги, я в том числе.
Но гораздо вы имеете в виду школьные педагоги? Школьные?
Я, ну, в данном случае школьный педагог. Ага. Гораздо интереснее этим детям было готовиться к мартовскому походу на Кавказ или к работе в археологической экспедиции, а это сложная и достаточно кропотливая работа, но им это было интересно. И они занимались вот этим, им просто некогда стало кататься на крыше.
Так это же как раз, это же золотые слова и прекрасный выход.
Конечно, но, к сожалению, система школьного туризма погублена, по-моему, окончательно и безвозвратно.
Нужно что-то с этим делать и какие-то меры предпринимать. Леонид Евгеньевич, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Учитель высшей категории, почетный работник общего образования России Леонид Перлов был с нами в студии. Данил Гусельников и Евгений Майструк работали для вас.
Спасибо.